Андрей Левицкий, Алексей Бобол. «Антизона». Издательство признательно Борису Натановичу Стругацкому за предоставленное разрешение использовать название серии «Сталкер», а также идеи и образы, воплощенные в произведении «Пикник на обочине» и сценарий к кинофильму Андрея Тарковского «Сталкер». Братья Стругацкие – уникальное явление в нашей культуре. Это целый мир, оказавший влияние не только на литературу и искусство в целом, но и на повседневную жизнь. Мы говорим словами героев произведений Стругацких, придуманные ими неологизмы и понятия, живут уже своей отдельной жизнью, подобно фольклору или бродячим сюжетам. Глава первая. Зомбоферма. Чалый не замечал слежки и шагал по лесу, поводя стволом автомата из стороны в сторону. Атила крался на цыпочках, хотя знал, день Z – это тебе не сталкер, где прописаны даже запахи и шорохи. Есть некоторое сходство, декорации и атмосфера, но здесь все намного проще. Никаких артефактов и мутантов, лишь три вида зомби, фермеры, военные да бандиты типа Чалова. Текстура деревьев, травы, кустов здесь тоже попроще, из-за чего они смотрелись искусственными, немного картонными, и в игру труднее было вжиться. Но оттого, веришь ты или нет в этот мир, ничего не менялось. Бандиты здесь окопались более чем реальные и опасные. Что-то заподозривший Чалый замер, потом резко обернулся. Егор едва успел прижаться к сосновому стволу. Раз не стреляет, значит, не заметил. Когда он набрался смелости и выглянул, Чалый ушел уже далеко. Но теперь его фигура, озаренная рассеянным светом, двигалась плавно, осторожно. Чалый поминутно замирал и прислушивался, иногда всматривался в кусты, так что Атила был вынужден перебегать от ствола к стволу. Затянутое тучами небо походило на небо сталкера, но было более уныло однообразным. Передатчик завибрировал в кармане Егора в самый неподходящий момент, когда Чалый в очередной раз остановился и завертел головой. Атила едва успел присесть за деревом. Хорошо не забыл перевести передатчик в беззвучный режим. Вынув его, Атила глянул на экран. С ним пытался связаться Большой. У Мишки талант появляться не в том месте и не в то время. Ну или звонить. Слава зоне, Чалый далеко, а то в царящем тут беззвучии он услышал бы гул виброзвонка. Егор поднес передатчик к уху, прижал плечом и прошептал. «Не могу говорить». Большой, пропустив его слова мимо ушей, завопил из трубки.
«Нашел чит, прикинь. Здесь же у них в игре продукты портятся, такая фича. Кто-то это использовал, сделал чит, ускорил работу алгоритма раз в 10, подложил чит на поле, поэтому там урожай сразу и гниет на корню».
Атила поморщился, прикрыл рукой передатчик. Казалось, что голос Большого громыхает на все окрестности, и прошептал одними губами.
«Не ори, Чалый услышит».
«Чего? Ты скажи по-человечески, не слышно ни черта!»
Не унимался Большой.
«Тсс, я у Чалова на хвосте».
Из трубки донесся шелест помех, наверное, скрипели шестеренки в голове Большого, переваривающего услышанное. Усвоив информацию, он сказал уже спокойно.
«А, извини, эмоция. И что у тебя?»
«У тебя по жизни эмоция», — мысленно огрызнулся Атила и выглянул из-за ствола.
Чалый ушел далеко, за кустами еле-еле угадывался его камуфляжный костюм. Егор мысленно обозначил цель – сосну метрах в 50 отсюда. Теперь надо выбежать на середину поляны и рассчитать так, чтобы Чалый был на одной линии со стволом и не видел бегущего Атилу.
«Атила, так что у тебя?»
«Минута и на связи».
Не отключаясь, он рванулся к цели, аж ветер в ушах засвистел. Уже на месте, прячась за стволом, добавил.
«Слежу. Скоро буду, жди. Ничего не говори Бороде».
Ладненько.
Атила прервал связь и спрятал передатчик обратно в карман камуфлированного комбинезона. Поправил бандану, такую же зелено-бежевую, пятнистую, вцепился в приклад АК и снова поспешно двинулся от ствола к стволу. Спринтерские пробежки его изрядно вымотали. Сердце чистило, он еще не привык к большим нагрузкам. Пару месяцев назад Егор в инвалидном кресле ездил и не помышлял, что станет на ноги. Зато теперь, зная, что такое настоящая беда, он не расстраивался из-за мелких житейских трудностей и встречал их презрительной ухмылкой. Каждый раз, когда что-нибудь случалось, он вспоминал свое инвалидное кресло, и масштабы неприятности сразу уменьшались. Атила машинально вытер лицо, хотя пота не было. Он не отрывал взгляда от Чалова, разводящего кусты по обезьяне длинными ручищами. Автомат тот перекинул через плечо, чтобы не мешал. Лес начал редеть. Все труднее было найти сосну с толстым стволом, чтобы понадежнее спрятаться. С одной стороны, это усложняло слежку, но с другой означало, что лес скоро кончится, и Чалый достигнет цели. То, что он идет к хлебной фабрике, не вызывало сомнений. Пришлось отпустить его подальше и передвигаться на полусогнутых, прячась за кустами и в высокой траве. Вскоре сосны сменились березами, и за ними скрываться стало вообще невозможно. Атила подождал, пока Чалый исчезнет из вида, и рванул через рощу. Закончилась она пологим склоном холма, густо поросшим кустарником и бурой пожухлой травой. Атила лег, раздвинул ветви. Чалый ускорил шаг. Уже не опасаясь нападения зомби, он быстро приближался к двухэтажному бараку фабрики. На черепичной крыше, возле кирпичной трубы, зашевелился охранник, махнул автоматом. Чалый в ответ вскинул ручищу. Атила заметил еще одного охранника у облезлой деревянной стены барака, некогда выкрашенной зеленой краской. Но деталей было не разглядеть. И он, раздвигая ветви, пополз дальше, чтобы слышать, о чем разговаривают бандиты шершня. Остановился почти у самой дороги, асфальтовой, покрытой выбоинами. Итак, двое охранников, и наверняка неподалеку ошивается еще человека три. Нельзя такое жирное место без присмотра оставлять. Желающих закрепиться здесь ой как много. Стоит шершню чуть-чуть расслабиться, набегут, людей перестреляют и своих головорезов поставят. На фабрике, которую захватил шершень, было аж 4 схрона, где раз в сутки респаунилась еда, то есть на языке нормальных людей появлялась. Фабрика – лучшая фармилка на всю округу, неиссякаемый источник дармовой энергии, в данном случае пищи. В мире дня Z еду можно выращивать на своей ферме, но занятие это трудоемкое, опасное и неблагодарное. Можно покупать в игровом магазине или отнимать у тех, кто слабее. Самое выгодное находить в таких вот схронах, где еда возникает периодически, чем большинство игроков и занималось. Но не все так просто. Подчиняясь алгоритму игры, схроны часто меняли местоположение. Хотя иногда бывали сбои, и некоторые из них надолго застревали в одном месте. По сути, хлебная фабрика – один большой сбой. Там аж 4 схрона, которые функционируют уже больше года. Именно поэтому это место и назвали «хлебной фабрикой». На самом-то деле к хлебзаводу оно не имело никакого отношения. Бандиты шершня взяли ее под контроль. Ежедневно они снимали со схронов кучу еды, часть съедали сами, большую продавали. И богатели на этом немерено. Шершень, благодаря фабрике, ох, как поднялся, жирел не по дням, а по часам. Но не все коту масленица. В 2 километрах от хлебной фабрики, за лесистым холмом, недавно заработала ферма Бороды. Этот хитрец сумел подчинить зомбаков, превратил их в бесплатную рабочую силу, и теперь они выращивали для него жратву, которую он продавал и демпингуя сбивал шершню цены, что последнего, мягко говоря, не радовало. Война велась не на жизнь, а на смерть. Борода, если разобраться, не наносил конкурентам прямого ущерба. Зомби на них спускал только когда оборонялся. Шершень же со своими головорезами набегали на фермера не раз. Выходит, если кто и заинтересован в уничтожении фермы Бороды, так это бандиты. Вот и ответ, почему Аттила следил за Чалом. Отдаленные голоса начали приближаться, и он вжался в землю, замер, стараясь слиться с листвой. В просветах ветвей замаячили силуэты бандитов. Аттила перехватил ружье поудобнее. Враги шли прямо на него, но вдруг повернули вправо. Егор скосил глаза. Совсем рядом с ним, через кусты, шел маленький подвижный человек в кепке и сером комбезе. «Ну дела!» Сам Шершень пожаловал. «Да не один!» В сопровождении двух верзил с квадратными челюстями. Аттила замер, боясь вздохнуть. Ведь совсем рядом идут. Стоит им посмотреть под ноги и вправо, и заметят. И никакой камуфляж не спасет. Ноги в кирзовых сапогах с хрустом сминали мелкие сухие ветки возле самого лица. Если бы Аттила протянул руку, то мог бы к ним прикоснуться. Бандиты прошли рядом, ничего не заподозрив. Теперь Егора от них отделяла живая изгородь нечастого кустарника, сквозь которую отлично все просматривалось. Чалый повернулся лицом к шершню. В его лопатообразной лапе исчезла ладонь шершня, протянутая для рукопожатия, и командир бандитов встал к Егору спиной. Аттила все время пытался вспомнить, кого же напоминает главарь банды. Точно ведь известную личность. Политика? Актера? Понимание пришло внезапно. Дедушку Ленина. Тот же лукавый прищур, та же интеллигентная бородка и кепка. Уж не мелочился бы игрок и сразу назвал персонажа Ильичом. Или внешность – случайное совпадение. Шершень заговорил. Голос у него был хриплый, прокуренный, никак не ленинский.
«Какие вести с полей?»
Чалый потер ладони и прогудел.
«Да все пучком. Еще 3 дня, и борода разорится».
В разговор встрял кто-то из дозорных. Говорил он тихо, и Аттила не разобрал слов. Потом шершень прохрипел.
«Прямо сейчас?»
Бас Чалова разнесся на всю округу.
«Нет, рано. Борода на вас снова зомбаков спустит».
Аттила слушал во все уши. Заказ был важный. Хозяин фермы платил хорошо. 2 суток назад картограф договорился с Бородой, и тот нанял их кризисное бюро «Игрушечные войны», чтобы разобраться с проблемами, в которых, как он подозревал, повинны конкуренты. Сначала банда Шершня просто наехала на ферму, но Борода спустил на бандитов зомби, и налетчики отступили. Но, видимо, не сдались и решили действовать другими методами. Спустя 4 суток после нападения его урожай начал гнить, не успевая толком вырасти. Борода смекнул, что это работа какого-то чита, и обратился к картографу, который после закрытия сталкера заработал неплохую репутацию в сети, обеспечив, так сказать, положительный имидж бюро. Разговор закончился, бандиты, переругиваясь, направились к хлебной фабрике. Чалый же, расправив плечи, зашагал обратно, сквозь кустарник, через холм, к ферме Бороды. И чего ему не хватало? Борода платил неплохо, не наглел, да и охотники Чалова уважали. Аттила снова застыл. Предатель должен был пройти всего в паре шагов от него. Поскольку зомбаки постепенно выходили из строя, завербованные Бородой охотники шарились по окрестностям, отлавливали новых, ну и плюс ко всему следили на ферме за порядком. Борода доставленных диких зомби брал в оборот, обрабатывал как-то. Аттила полагал, что тут тоже без чита не обошлось, причем он посложнее, чем тот, который шершень применил теперь против фермера.